Осса. Обычно Осса быстро приносит людям известие от Зевса.
Память — тело? Услужливо подсказывает, что есть один простой и приятный способ привести себя в порядок. Пару часов покататься по городу, благо он мне теперь почти не знаком. Заехать, куда московский автодорожный леший заведет. А потом взяться за карту и попробовать выбраться из этой глухомани. Почему-то я заранее не сомневался, что занесет меня именно в глухомань. Уж, по крайней мере, не на Красную площадь. Чего проще-то? Выхожу, сажусь за руль, еду. Езда по Москве почти экстремальный вид спорта, боевое искусство даже. Это не то чтобы восточное, но вполне евразийское единоборство. Требует полной самоотверженности, предельной концентрации внимания и прочих психофизических подвигов. Именно то, что мне требуется. Уже минут через пять я понял, что это было хорошее решение. Еще через четверть часа остановился у первого попавшегося киоска, купил хот-дог, сожрал его с младенческим аппетитом, сам себе удивился, но отправился за вторым. Хороший признак. Очухался, значит. Восстал из пепла. Смирительную рубашку можно убрать в комод за ненадобностью. Расправившись с горячими, между нами говоря, едва теплыми собаками, закрепляю достигнутое. Катаюсь. Застряв в пробке, глазею по сторонам. Потом опять куда-то еду. Чувствую, что уже вполне освоился на московских улицах. Это мне льстит. Какая-никакая, а все положительная эмоция. Время летит незаметно. Сумерки летом наступают очень поздно, но, судя по количеству автомобилей, час пик уже миновал. Значит, дело к ночи. Славно. Можно бы, пожалуй, возвращаться, но от добра добра не ищут. Мне хорошо. Зачем же что-то менять? К этому времени я заехал в какую-то откровенную жопу. Индустриальный пейзаж не баловал взор разнообразием. Только и радости, что фабричные трубы. Из некоторых валили столь густые и плотные клубы дыма, что создавалось впечатление, именно так и появляются облака и тучи небесные. Вероятно, в каждом городе есть специальные предприятия, производящие облака. А работают там, вероятно, ссыльные ангелы, кто же еще? Впрочем, облака облаками, но удручающий вид московской окраины быстро меня утомил. Теперь, останавливаясь на светофорах, я внимательно разглядывал своих попутчиков, вернее, их автомобили. На некоторые иномарки облизывался даже, делал зарубки в памяти, дескать, на такую красоту не грех бы и пересесть в обозримом будущем. Упивался собственным легкомыслием, радовался возможности побыть немного завистливым, мечтательным дурачком. Вот ведь до чего дошел. Изумрудно-зеленую восьмерку в левом ряду я приметил, понятное дело, лишь по причине яркой окраски. Сама по себе эта марка не вызывала у меня никаких эмоций. Но цвет ее не просто бросался в глаза, он, казалось, пронзительно вопил с младенческой бесцеремонностью, оповещая мир о своем существовании. Вот и я, позабыв о соблазнительных железных инородцах, уставился на целительное пятно зеленки, словно бы покрывшее некую гипотетическую царапину на коленке реальности. Только на четвертом, кажется, по счету светофории я обратил внимание на женщину за рулем. Не так уж много я разглядел, честно говоря. Коротко стриженные светлые волосы, взъерошенные, как птичьи перышки, надменный профиль, напряженная улыбка, тонкое запястье. Но сердце мое рухнуло куда-то в темную глубину утробы. Кровь так пульсировала в висках, что чуть не лопнули нежные вены. Где-то я ее уже видел. И не просто видел. Не помню. Абсолютно ничего не помню, но знаю, что эта встреча куда важнее всех книжных тайн и прочих дивных совпадений. Важнее, чем обе мои жизни, та, которую я забыл, и та, которая мне примерещилась. Тут, наконец, загорелся зеленый свет, и восьмерка рванула с места, словно ее хозяйка почуяла тяжесть моего взгляда и решила удрать по-добру-поздорову от греха подальше. Я, разумеется, отправился в погоню. Что еще делать? Была надежда, что на следующем светофоре она остановится, и я успею выскочить из машины, подойти. А ну, как она меня узнает, и все само собой прояснится. Может ведь? Нет. Должно оказаться, что мы знакомы. А если нет? Что ж, дурак буду, если не сумею исправить столь прискорбное положение вещей. То есть, по большому счету, настроен я был чрезвычайно оптимистично. Верил, что за 30 секунд сумею подобрать ключик к сердцу удивительной женщины в зеленом автомобиле, если его вообще придется подбирать. Я уверенно висел на хвосте у прекрасной незнакомки. Не так уж она и лихачила, честно говоря. 90 км/ч, никак не больше, так что тут проблем я не видел. Плохо другое. Светофоры нам теперь попадались сплошь зеленые, как назло. Нетерпение мое было столь велико, что несколько раз я решился посигналить в надежде, что незнакомка в изумрудном автомобиле расшифрует мое унылое «бу-бу» как предложение притормозить. А ну как номер отвинтился или колесо приспустило, а добрый попутчик решил ее об этом своевременно упредить. Куда там? Никакого внимания на жалобные завывания моей Нивы она не обращала. Неслась, как угорелая, то и дело перестраиваясь из ряда в ряд, словно бы и правда играла в погоню. Наконец мы въехали под какой-то мост, где моя незнакомка, недолго думая, описала плавную дугу, вылетела на то самое шоссе, по которому мы только что ехали, и бодро помчалась в противоположном направлении. Тут я уже призадумался. Одно из двух. Либо она, как и я сам, просто катается по городу, либо заметила хвост и хочет, если уж не избавиться от назойливого маньяка, то, по крайней мере, утвердиться в своих подозрениях. Что ж, этот вариант тоже не безнадежен. На улице светло, полно машин и прохожих, бояться особо нечего. Почему бы ей не остановиться, к примеру, возле какого-нибудь поста ГАИ для пущего спокойствия и убедиться, что я отправился своей дорогой? Вот тогда-то я и получу шанс выйти из машины и объясниться, что, собственно, и требуется. Но она и не думала останавливаться. Ехала себе вперед, скорость не сбавляла, но и не увеличивала. Даже из ряда в ряд скакать почти перестала, словно желая облегчить мне задачу. Я был окончательно сбит с толку. Какое кокетство! Или же я все выдумал, и она меня по-прежнему не замечает? А, к примеру, просто вспомнила, что не выключила утюг и решила вернуться. А что, вполне правдоподобная версия. Впереди уже клубились свежайшие изделия московской фабрики облаков, когда зеленая восьмерка неожиданно, не поморгав предварительно правым поворотником, свернула в какой-то пустынный, на первый взгляд, совершенно непроезжий переулок. Я едва успел сообразить, что происходит. В последний момент притормозил и вписался в поворот под негодующее гудение сбитых с толку автолюбителей. Некоторое время мы тряслись по ухабам. Переулок петлял так, словно его прокладывали по следам удирающего от погони зайца, вопреки практическим соображениям, требованиям ландшафта, логике и здравому смыслу. По обеим сторонам проезжей части громоздились заборы, ветхие фабричные корпуса, ржавые гаражи. На отдельных участках природа уже победила цивилизацию. Складские руины утопали в зарослях могучего бурьяна. Молодые березки росли прямо на крышах одноэтажных бараков. Сквозь щербатый асфальт пробивалась сизая, колючая, живучая трава. Незнакомка в зеленой машине, кажется, неплохо знала здешние места. Во всяком случае, она почти не сбавляла скорость, хотя я, будь моя воля, полз бы по этим буеракам со скоростью 40 км/ч. А то и 30, благо все равно никто не видит. Некому здесь наблюдать за нашей Формулой один, кроме разве что крупных задумчивых ворон, обильно облепивших древесные ветви. Очередной крутой поворот привел нас в еще более узкий переулок. Здесь, к моему изумлению, обнаружилось несколько жилых домов в деревенском стиле. Невысокие деревянные заборы, металлические гаражи-ракушки, садовые участки. Густые кроны фруктовых деревьев окружали одно двухэтажное строение, крытое черепицей. Где-то вдалеке еще и петух орал, а ведь вроде бы черту города мы не пересекали. Напротив, развернувшись под мостом, в сторону центра поехали, если, конечно, мой внутренний компас хоть на что-то еще годится. Вожделенная восьмерка, наконец, притормозила у зеленого деревянного забора, на котором белела надпись корявыми крупными буквами «Остпрд-3». В глубине сада возвышался двухэтажный дом, ветхий, но симпатичный, с сияющими изнутри цветными оконными витражами. «Точно ведь? Утюг забыла выключить», — подумал я. И только что не расхохотался вслух от облегчения. Из нас двоих, оказывается, только я участвовал в погоне, а таинственная незнакомка просто ехала домой. Она, к слову сказать, не спешила почему-то выходить из автомобиля. Но медлить было нельзя. Я выскочил из своей Нивы, удивленно отмечая, что не так-то просто бывает справиться с собственными коленями после нескольких часов, проведенных за рулем. На полусогнутых ногах подкатился к объекту преследования и застыл, как громом пораженный. Это я еще герой, что застыл. Впору было в обморок грохнуться. В машине никого не было. Никого. Коротенькое, всего три слога словцо не способно, пожалуй, передать кошмарный идиотизм ситуации. «Никого, блядь, в жопу не было нахуй в этом ебаном драндулете!» Такая формулировка, пожалуй, чуть более точно описывает мое тогдашнее состояние. Чуть позже, когда тошнотворная рябь прекратила, наконец, мельтешить у меня перед глазами, я увидел, что на водительском сидении лежит листок бумаги, исписанный зелеными в тон автомобильной масти чернилами. Все еще не соображая, что происходит, я машинально подергал дверцу. К моему изумлению, она тут же открылась, и сигнализация не завыла, оповещая окрестных жителей о моих первых успехах на поприще мелкого взломщика. Трясущимися руками я взял листок, поднес к глазам, прочитал. «Самое трудное уже позади. Ты здесь. Теперь попробуй зайти в дом. Если не получится, постарайся просто запомнить это место. Остаповский проезд, дом 3. Записку не выбрасывай, а положи в карман. Это важно. Постскриптум. Ты там держись. Ладно?»